Проблема социального сиротства в России тяжела и многообразна. В стране около 1500 детских домов, 240 домов ребенка, более 300 интернатов, 700 приютов и 750 реабилитационных центров. С одной стороны, именно в последний год российские власти заговорили о необходимости расформировать детские дома и дать каждому ребенку семью. С другой стороны, многие специалисты обеспокоены, что это может превратиться в очередную кампанию, которая нанесет детям и без того обездоленным еще больший вред. Над темой работала Татьяна Вольская.
Недавно министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов заявил, что на будущий год правительство подготовило систему мер, которые позволили бы найти семьи для более чем 80 тысяч детей. Еще до этого заявления российский президент провозгласил семейное устройство детей-сирот приоритетом государственной политики в этой области. Казалось бы, такие заявления от властей ожидались давно. Однако специалисты сегодня очень встревожены тем, что чиновники по давней традиции начнут разбивать от усердия лоб, спешно раздавая детей в семьи и закрывая детские дома, думая при этом совсем не о детях, а о галочках в своих отчетах, а иногда и о рыночной стоимости зданий, занимаемых детскими сиротскими учреждениями. И фактов, подтверждающих эти опасения, к сожалению, уже много. Иногда детские дома сокращаются просто путем их расформирования и распределения по другим детским домам детей, которым наносятся этим дополнительная травма. Например, с Нового года прекратил существование специализированный Ермолинский дом ребенка в Калужской области, где специалисты выхаживали безнадежных малышей. Раньше, после кропотливой работы, их удавалось отправить в специализированную школу-интернат, а некоторых даже вернуть в кровную семью. Теперь им прямая дорога только в закрытый дом инвалидов, и шанса на полноценное будущее у них больше нет. Закрываются детские специализированные учреждения в Коврове, в Архангельской области, где детей отправляют в другие города, в уже переполненные детские дома, а специалисты из закрываемых учреждений указывают на то, что их здания стоят очень дорого, и кто-то может получить от их продажи большую выгоду. Может быть, начинать надо с изменения общей политики в отношении семьи и детства, говорит Наталья Евдокимова, которая была депутатом Законодательного собрания Петербурга 3 созывов и много занималась этими вопросами.
Несмотря на все нормы во всех видах законов, у нас приоритетности семейного воспитания не наблюдается. Вот, например, в городе Самаре совершенно другой опыт. Они пошли от обратного. Они создали отдельный комитет по защите семьи и детства. И не только продекларировали приоритетность семейного воспитания, а и стали эту декларацию осуществлять. Они стали готовить семьи разные. Вот так называемые форстерские семьи, те, которые на Западе, у нас они называются приемными семьями. Приемная семья – это вот как раз тот механизм, который надо развивать всеми силами. Это семья, которая получает деньги на воспитание ребенка, она договор заключает гражданско-правовой на оказание услугу государству по воспитанию этого ребенка. Значит, ей нужно помочь с жильем. Она будет получать заработную плату, эта семья, на каждого вновь введенного в семью ребенка. Она будет получать на него пособие, так же, как на опекаемых детей. Это уже не такие маленькие деньги, тем более, что мама все равно сидит, например, воспитывает своих детей. Я считаю, это выход из положения. Но кроме того, у нас есть семейные воспитательные группы. Недостаточно развиты, но есть. Есть возможность патроната. Хорошо, деньги в бюджете запланированы на содержание вот этих семей. Почему не создаются семьи? У нас разделены функции между государством и муниципальными образованиями. Опека и попечительство у них, приемные семьи у них, опекаемые дети у них. И будут они заниматься вам дополнительно тем, что будут организовывать приемные семьи.
Искать, подготавливать родителей.
Да. Когда ребенок приходит с неизвестной наследственностью, с неизвестными привычками, с болячками скрытыми, родитель приемный должен быть подготовлен. Кто этим занимается? Никто. Я считаю, что основная наша беда сейчас не в деньгах. Бюджет готов выплатить стольким семьям приемным, сколько их будет.
Все-таки что-то здесь не так. Если семья просто берет ребенка на воспитание, ей за это платят. Если усыновляет, не платят никаких пособий. Разве это правильно?
Это неправильно, потому что надо всем детям платить нормальные пособия.
Возвращаясь к сиротам, Наталья Леонидовна, может быть, все же нужно больше работать с семьями, которые на грани распада, как это делается на Западе, пытаться сохранить семью вместо того, чтобы изымать оттуда детей и помещать в детдом, а потом снова устраивать в семью?
Не совсем так. Например, в той же Финляндии и в Швеции у них есть законы по защите прав детей и защите прав семьи. И семью они будут тянуть до бесконечности, с моей точки зрения, иногда уже потеряв здравый смысл. Я просто как пример хочу привести. Я была в одной из делегаций, которая в Финляндии рассматривала как раз вопросы работы с детьми, с сохранением семьи. И мне рассказывали с гордостью вот такой случай. Вот у нас была девочка, которая где-то 18 лет родила ребенка и хотела от него отказаться. Чтобы она от него не отказалась, мы ей предоставили место, где проживать, то бишь квартиру, социального работника, который убирал, готовил, ходил в магазины. И еще ей деньги предоставили на карманные расходы, только чтобы она оставалась с ребенком. Прошло там год-два, выяснилось, что девочка наркоманка. Для того, чтобы сохранить семью, ее отдали лечиться на полгода. В это время с ребенком была вот эта социальная работник. Когда она вернулась, опять воссоединили ее с ребенком. Я сказала, а как вы себе представляете, кого же эта девочка вырастет-то? Не себе ли подобное? И выяснила вот что. Оказывается, сама эта девочка, она дочка только алкоголички, которую когда-то тоже тянули и пытались сохранить семью.
В отличие от Натальи Евдокимовой, президент общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина не считает приемные семьи панацеей для решения проблемы детского сиротства.
В России сегодня отсутствует грамотная построенная система социальной политики сопровождения вообще семей, приемных или кровных. Попытка решить демографическую политику, выделяя материнский капитал, опираясь только на экономический стимул, она очень опасна. И то же самое, по сути дела, происходит с попыткой ликвидировать детские дома в России, потому что к этому призывал господин Зурабов. Тоже тут опор на такой экономический стимул, когда, по сути дела, семья является местом работы по уходу за ребенком, который туда размещен. Это как бы на сегодняшний день происходит повсеместно. И главным, значит, оценкой того, что происходит, является количество розданных детей, количество закрытых сиротских учреждений. Отсутствует система профессиональной инфраструктуры. Только немногие регионы имеют профессиональную службу подготовки родителей по сопровождению семьи. И особенно это осложняется в сельских регионах, где даже подобрать нужный штат для таких служб бывает крайне сложно. В прошлом году, по официальной статистике, 3145 отказов было в Российской Федерации. Это повторные отказы от детей. Взяли свою семью и либо отказались от ребенка, либо эти дети были изъяты органами опеки и попечительства, либо по той причине, что родители не справлялись, либо по той причине, что они жестоко относились. И 6 детей у нас были убиты в семьях опекунов, усыновителей, приемных родителей. Но я думаю, что эта статистика на самом деле не соответствует реальности. Не считается повторным отказом, если из одной приемной семьи, которая работает по договору, ребенок переводится в другую приемную семью. Считается, что он семью не утратил.
Марина Левина говорит, что во многих западных странах этот этап приемного родительства за деньги уже прошел.
В Голландии, например, даже опекуны не получают опекунского пособия, потому что правительство считает, что это дело граждан. Существуют только профессиональные, их не так много, семьи, которые берут ребенка до 12 лет в кризисной ситуации. Но это действительно семьи, которые обучаются, готовятся, и в них ребенок, как правило, не остается жить надолго. В Швеции ушла тоже от такой системы достаточно быстро, потому что, ну, либо это семья, либо это место работы, это совершенно разные вещи.
Марина, я знакома с некоторым количеством приемных семей, я ничего не могу сказать плохого, кроме того, что у меня вот есть маленькое наблюдение. Все-таки у меня впечатление, что это не совсем их дети.
Вы знаете, у меня просто всегда возникает вопрос, если это мой ребенок, то почему я не могу его усыновить, или если у него есть родители, он этого не хочет, взять его долгосрочно под опеку и усыновить перед 18 годами. Обычно многие приемные родители, они мне говорят, это государство может нам дать многое, пускай оно даст жилье, образование. И тогда я говорю, а чем этот ребенок отличается от вашего собственного кровного ребенка? Только тем, что у него была в жизни трагедия, он стал сиротой. Получается, за эту трагедию теперь он должен иметь какие-то свои бонусы.
А с другой стороны, если люди действительно с чистыми и хорошими намерениями, почему маме действительно не иметь такой возможности не работать и заниматься только детьми? Ведь это же тоже платят в разных странах, если ребенок инвалид, то эти дети с трудной судьбой обычно из детских домов, ими надо больше заниматься, у них здоровье слабее.
Всегда возникает такой вопрос, чем отличается такая семья просто от семьи, в которой несколько детей?
Главное, в чем убеждена Марина Левина, это в том, что ни одна форма семейного жизнеустройства ребенка не должна быть экономически выгодна, что поддерживать нужно долговременное отношение в семье, где ребенок обретает все права. И некоторые регионы пошли по этому пути, поддерживая усыновление и долгосрочную опеку. Приемную же семью Марина Левина характеризует очень жестко.
Знаете, как во всем мире это называется? Появился новый термин. Вторая волна институализации детей. То есть, по сути дела, они семьи не обретают, а обретают как бы часть своего детского дома в улучшенном варианте на дому у кого-то. И это очень страшно. То есть, на самом деле, это не семейное жизнеустройство, это обеспечение ухода на дому. И сейчас идет большая битва на всех международных конференциях. Между теми, кто говорит, что это замечательно и хорошо, между теми, которые говорят, что это обман, и что это не дает того результата для ребенка, который мы ожидаем. Такой обман, который на всю жизнь, который он никогда не примет.
Так что же делать с призывом властей закрыть детские дома и дать детям семью?
Закрыть детские дома и помочь детям обрести семью – это две совершенно разных вещи, с моей точки зрения. Потому что закрыть детские дома можно совершенно разным способом. Мне кажется, если мы говорим о том, что каждый ребенок должен обрести родителей и близких, то это совершенно другой путь. Это путь по развитию профессиональных служб, служб сопровождения и подготовки этих родителей. Это путь изучения потребностей каждого ребенка, потому что не каждый ребенок старше 12 лет хочет попасть в новую семью. А это значит, что нужны новые учреждения другого типа, в которых было бы 7 или 10 детей, и которые были бы ориентированы на ребенка. Есть очень высокий шанс у ребенка вернуться в кровную семью или в кровное окружение из сиротского учреждения, если бы кто-то этим занимался.
Но разве нет семей, где приемных детей по-настоящему любят, как своих? И разве таким семьям не нужна помощь?
Конечно, потому что у нас есть несколько семей в городе, в которых достаточно большое количество детей, которым мы помогаем улучшить свои жилищные условия. Это очень хорошие семьи. Семьи, которые поднимают очень тяжелых детей. Редкая семья возьмет их, и они их любят. Это в полной мере родители, которые их не оставят и после 18, и после 20, и после 40, и пока будут живы. Конечно, нужна такая помощь.
Говорила директор фонда «Родительский мост» Марина Левина.
О проблеме расформирования детских домов в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же вы можете оставить свое мнение об этой программе. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. We'll be right back.